Что касается нормальных военных школ, то упор делается на школы авиационные, бронетанковые, артиллерийские и технические. По сравнению с 1924 годом, число курсантов, тогда их было около 25 тысяч, увеличивается в два раза. Для расширения подготовки старшего начсостава решено создать на базе факультетов военно-технической академии военную академию механизации и моторизации, артиллерийскую, военно-химическую, военно-электротехническую, военно-инженерную академии, основать новую военно-транспортную академию, значительно увеличить прием в военную академию имени Фрунзе и военно-политическую академию. Таким образом, количество высших военных учебных заведений увеличивается в полтора раза, а число слушателей с 3200 в 1928 году до 16500 в 1932 году. Управление боевой подготовки строило свою деятельность, исходя из новых указаний партии и ясного понимания, что усиление боеспособности армии прежде всего зависело от овладения техникой и сложными формами современного боя. При этом разрабатывались и проводились в жизнь десятки мероприятий, которые касались не только подготовки кадров в военно-учебных заведениях и на различных курсах усовершенствования, но и напряженной боевой учебы непосредственно в войсках. К тому времени почти 100% командиров получили специальное военное образование. На командирскую подготовку отводилось уже 42 часа в месяц, вместо 6-8 часов в 1929 году. Важное место наряду с тактической и огневой подготовкой начала занимать техническая подготовка, которая проводилась по программе обязательного технического минимума для каждого рода войск и каждой категории комсостава. На сборах командно-начальствующего состава запаса вводилось изучение новой техники и оружия. Огромную работу вел коллектив инспекции артиллерии во главе с инспектором артиллерии Роговским. Он хорошо знал артиллерийское дело и пользовался большим авторитетом в войсках. Командующие войсками округов, командиры соединений, инженеры артиллерийской службы считались с Роговским, прислушивались к его мнению. Тем, кто занимался тогда вопросами артиллерии, пришлось решать трудные задачи. Материальная часть артиллерии была сильно изношена, значительно устарела по своим тактико-техническим данным. Все это в основном было то, что мы получили в наследие от старой армии. Однако уже в середине 1929 года Реввоенсовет Союза СССР разрабатывает рассчитанную на 5 лет систему артиллерийского перевооружения РКК, предусматривающую увеличение огневой мощи, дальнобойности, скорострельности и меткости орудий, создание крупных артиллерийских конструкторских бюро. Закладываются артиллерийские заводы, которые потом позволили организовать производство новых и модернизированных артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Принимаются меры к подготовке квалифицированных инженеров и техников. С 1928 по 1933 год мощность артиллерийских заводов возросла более чем в 6 раз, а по малокалиберным орудиям в 35 раз. К концу моей работы того периода в аппарате Наркомата обороны приступили к разработке второго пятилетнего плана строительства РКК на 1934-1938 годы. Основные указания партии в этой связи состояли в том, чтобы завершить начатую техническую реконструкцию и перевооружение войск современной боевой техникой путем широкого внедрения решающих средств борьбы — авиации, танков, артиллерии, обеспечить Красной Армии возможность отражения агрессии. Во исполнение этой линии Совет труда и обороны принимает постановление о программе военно-морского строительства на 1933-1938 годы, о системе артиллерийского вооружения РКК на вторую пятилетку, утверждает план развития ВВС на 1935-1937 годы.